Глава третья. Билли принес ответ уже на следующий день, сияя, как новенький серебряный шестипенсовик. Был вечер, и Молли уже с беспокойством поглядывала на фонарщиков, один за другим зажигавших газовые фонари. Воскресный снегопад прекратился, на время скрыв зияющие раны Норд-Йорка, но сажа из бесчисленных труб уже оседала на белое покрывало. Сэмми не появился вновь, и девочка начала всерьез беспокоиться. Сидела наверху старой эстакады, где еще остались догнивающие остатки деревянных шпал, и ждала, хотя уже чувствовала, Сэмми не придет. Зато появился Билли.
«Эй, мисс Блэквотер!» — он замахал рукой.
«Опять мисс, Билли?»
«Ты мне работу дала!»
Он быстро вскарабкался по выступающим кирпичам.
«Я того, сделал! Монеты при тебе!»
— добавил он заговорщически. Молли позвенела полукроной и шестипенсовиком в кармане.
«При мне. Что смог узнать?»
«Ух, и нелегко же было!»
— издалека начал Билли, как и положено.
«У мастерских страсть, что творится. Проволоку новую натянули, да еще ярдов на 200 отодвинули. Часть Ярроу и Беттельхейма отгородили. Народ выселяют. Говорят, сносить будут, мастерские расширять. Стрелки стоят с броневиками».
«Ух ты, а не врешь?»
«Да чтоб мне в топке провозной сгореть!»
«Как же ты пробрался?»
Молли распирала, но спрашивать впрямую было нельзя. «Нельзя показывать, насколько тебе это важно».
«Да уж пробрался», — небрежно сплюнул мальчишка. «Яру-то они перекрыли и вход в заднюю аллейку. А что туда попасть можно через окно одно с соседней Назарет? Забыли. Через окно в подъезд, а там черный ход, как раз на мусорник между Назарет и Яру. Я и прошел. Аллейка-то как раз выходит на зады мастерских. Там их дампстеры стоят. Забор высокий. Да только что мне их заборы. Кирпичи так криво ложены, что и без руки влезет».
«И тебя не увидели?» — восхитилась Молли.
«Ха!» — Билли вновь сплюнул. «Увидят они меня, как же, кроты слепые. Короче, перемахнул я через забор и ходу, через пути. Там до черта старых броневагонов стоит. Знаешь, по-моему, еще с прошлой войны. Ну, я под ними, до главного эллинга. Там огни горят, светло, как днем. Подлез чуток и заглянул».
«А чего ж заглядывал? Чего не спросил на выходе просто?» — изумилась слушательница.
«Чего заглядывал?» — надулся от важности Билли. «Да потому что своими глазами увидеть должен был. Мастеровые-то болтали, что, дескать, уже совсем вечером пришел Геркулес, и что много с ним работы будет».
«Работы будет?» — пролепетала Молли.
«Угу, побили его сильно, говорили. Ну, я и решил, за такие-то деньжищи, как же я, мисс Блэквотер, дурные вести принесу, не проверив? Нет, надо самому, все самому».
«Ну, не тяни уже!»
Молли чуть не стукнула мальчишку. Тот изобразил шутейный испуг, поглубже натягивая старую заношенную кепку. Уши у Билли были красны от холода, но он, похоже, привык.
«Увидел я Геркулес», — сообщил он торжественным шепотом. «Во втором эллинге стоит, на яме. Побит, угу. От головного вагона только тележки и остались».
«От головного тележки только?»
Голова у Молли закружилась. Белая фигура, прижимающаяся к размалеванной грязно-серыми и белыми разводами броне, вспышка, яркая, веселая, солнечная, словно весной, когда ветер с гор относит в море проклятые тучи, что висят над Норд-Йорком всю осень и зиму.
«Угу, тележки, а остальное все цело. Обратно приползли, в общем. Бронепоездники злые ходят, как бульдоги. С мастеровыми лаялись, сам слышал».
«Молодец, Билли»,
— мертвым голосом сказала юная мисс Блэквотер.
«Вот, держи свои 3 шиллинга».
Она невольно взглянула на его ботинки, старые и грозившие вот-вот начать спрашивать кашу.
«Пусть мама тебе обувку новую купит».
«Обувку», — присвистнул Билли. «Да ты, мисс Блэквотер, совсем того. Какие ботинки, если в доме жрать нечего? А мамка весь день вчера плакала. И Джоди с ней, и Кейти. Девчонки, что с ней взять?»
Он подбросил монеты и снова поймал.
«Пойду к бакалейщику. На нас 6 шиллингов долг был записан. Отдам часть, на остальной муки куплю. Масло бобов, может, даже грудинки». Он облизнулся. «А еще что-нибудь для тебя разузнать, Молли? Скажешь, я так аж в правление залезу».
«И схватят тебя. Нет уж. Лучше вот чего узнай. Что с Сэмми, ага? Это нетрудно. Два шиллинга идет?
Полкроны.
Молли уже хотела возмутиться, но потом взглянула на кепку Билли, что никак не соответствовало погоде, на худые ботинки, старое драповое пальто и выцветший вязаный шарф, и не стала спорить.
«Без задатка тогда».
«Идет», — легко согласился Билли. «Я тебе верю».
Молли притащилась домой, выслушала упреки Фанни. Хорошо еще мамы дома не было. Ушла, как поведала служанка, на какой-то черити-динер. А то Молли влетела бы на орехи. Черити-динер — благотворительный обед. Молодая гувернантка мисс Джессика уже уложила Уильяма спать. И сама ушла. А папа пропадал в железнодорожном клубе, хотя сегодня и был понедельник. В своей крошечной длинной комнатке Молли, не зажигая газа, рухнула на кровать и с головой накрылась покрывалом. За такие фокусы, валяние в постельном белье в верхней одежде, полагалось самое меньшее оставление без сладкого, а если учесть, что Молли запрещалось вообще валяться, то и целый день на хлебе и воде. Геркулес потерял первый броневагон. Остались одни тележки. Все так, как в видении. В точности так. «Ой-ой-ой, мамочки, это неправильно, этого не бывает. Такое случается только если людей настигает она, страшная, гибельная магия, от которой нет спасения». Правда, подружка Эмми Данкинс уверяла, что порой люди видят странное, когда у них начинается синяя диарея. Но Эмили, всей школе известная балаболка. Она хорошая, добрая, но язык совершенно без костей. А главное, потом сама же верит своим выдумкам. Что с ней теперь будет? Что делать, если особый департамент снова явится в школу со своей камерой-обскурой? Куда бежать?
«Мисс Молли! Мисс Молли!»
Это Фанни. Надо вставать. Фанни, она хорошая, но беспорядка не любит. Почти так же, как мама.
«Ваш ужин, мисс Молли?»
Молли совершенно не понимала, что ела в тот вечер. Не чувствовала вкуса еды. Фанни озабоченно на нее косилась, потом подошла, потрогала лоб. Что-то, ворча себе под нос, скрылось в глубинах кухни и вернулась, вручив девочке тарелку с большим куском клубничного пудинга. Клубнику выращивали в особых теплицах, и стоила она, по меркам семей Сэмми и Билли, целое состояние. Обычно Молли обожала клубничный пудинг, но сейчас механически глотала мелкие кусочки нежного теста, не замечая ягод. В прихожей квакнула парпочта.
«Кому там не имется?» — разворчалась Фанни, направляясь к входной двери. Там из пола выходит изогнутый патрубок пневматической, или, как ее назвали в Норд-Йорке, паровой почты.
Шипение, чпок-чпок дверцы и...
«Мисс Молли!»
— возмущенный голос служанки. Фанни, похоже, была изрядно скандализована.
«Вам, мисс...»
«Письмо? Ей? А что, если...» У Молли подкосились ноги. «Что, если департамент уже обо всем проведал и точно знает, что она, Молли, ведьма? А ведьмам не место в Норд-Йорке?» Фанни рассказывала, дескать, давным-давно ведьм просто сжигали. Сжигали, пока они не успели никому причинить особого вреда, прежде чем их тела исчезали в огненных взрывах. Правда, от этого ведьмы становились только злее, и до того, как их успевали разоблачить, или же они взрывались сами, ухитрялись натворить немало самых настоящих бед.
«Письмо, мисс Молли!»
В доме доктора Джона Каспера Блэквотера, М.Д., взглядов придерживались свободных и либеральных. Однако конверт Фанни подала по всем правилам на серебряном подносе, сама в белых перчатках. Конверт был самым обычным конвертом. Налеплена марка, значит, отправлена с почтовой станции, а не из дома. Домовладельцы платят раз в месяц за каждое отправленное или полученное послание. На трубе установлен особый счетчик. Мистер Уильям С. Мюррей. 11 Holt Street 25. North York. NW5NY. The Kingdom. Мисс Молинард E. Blackwater. 14 Pleasant Street, North York, NE1NY, The Kingdom. Dear Miss Blackwater, Samuel was relocated 2 days ago with all of his family. The special department was involved. I cannot say anything else right now. I will meet you in person at the same place as before. P.S. Destroy this letter immediately, being your most obedient servant, William. Молли уставилась на письмо широко раскрытыми глазами. Хорошо еще рот не разинула. Билли никогда особо не усердствовал в школе, а тут пишет ровно первый лорд адмиралтейства ее величеству королеве. Сколько же он времени потратил, вырисовывая все эти буквы? Наверняка по шаблону делал, если на почтовой станции. Молли сильно сомневалась, что дома у Билли вообще нашлись бы перо и чернила. И только тут до нее дошло, о чем же, собственно, писал Билли. Сэмми попал в особый департамент со всей семьей. Билли не писал, у самого ли Сэма отыскалась склонность к магии, то ли у кого-то из его многочисленных братьев и сестер, может, скажет сам. «Черт», — сказала про себя Молли, вслух не рискнула. Фанни от такого подскочила бы до потолка и точно наябедничала бы маме. Ни чертей, ни ведьм, ни тем более магии служанка семьи Блэквотеров на дух не переносила. «Черт», — повторила она, — в животе стало очень холодно, противно и неуютно. «Неужели Сэмми исчезнет так же, как исчезла Дженни Фицпатрик? И на улицу сейчас не выскочить. Мама вернется в любую секунду, да и Фанни ни за что ее не отпустит». Молли закусила губу. Билли не мог не понимать, что ей далеко не всегда удается выйти из дома так легко и просто. «И весть не подашь. Счетчик крутанется, папа непременно осведомится, какую отправляли корреспонденцию. Только ждать». Тем более, что Сэмми уже ничем не поможешь. Его и всю семью, скорее всего, давно уже отвезли на юг.
«Кто это вам пишет, мисси? Хотела бы я знать».
Рядом с Молли возникла подбоченившаяся Фанни.
«Подружка. Ты ее знаешь, Фанни. Эмили. Эмили Данкинс». «А, такая с волосами черными, как сажа». «Угу. Предупреждает, что завтра в школу не придет. Извиняется. Она мне книжку вернуть должна была».
И, болтая самым непринужденным образом, юная мисс Молинер Эвергрин Блэквотер, номер 14 по Плезент-стрит, проходя мимо камина, небрежно уронила туда мгновенно вспыхнувший конверт. С этого вечера у Молли в соседях прочно обосновался страх. По-хозяйски завалился к ней в квартиру, расселся и явно никуда не собирался уходить. Молли замерла на постели, накинув одеяло на плечи. Ладони зажаты между коленями, она застывшим взглядом смотрела на дрожащий огонек толстой свечи. Ни спать, ни даже просто лежать она не могла. Сэмми увезли. Смешного, конопатого Сэмми, ее верного рыцаря. Почему? Отчего? У него начала проявляться магия, и особый департамент оказался тут как тут? Или не у самого Сэма, у кого-то из его родни? У братьев, сестер, у мамы? Неважно. Теперь их нет. Никого! И они никогда уже не вернутся в Норд-Йорк. Даже если у самого Сэмми не отыщется ни грана этой самой магии, он останется на юге королевства. В приюте, то есть в работном доме. Или, в лучшем случае, в патронажной семье. Молли попыталась представить, как она сама приседает перед чужой насупленной женщиной с полным красноватым лицом, как лепечет «Пожалуйста, простите меня, мадам». А у мадам уже закутаны рукава серого уродливого платья, а ладонь сомкнулась на пучке розок. Давно настал вечер. Сгустилась тьма. Вернулась со званого обеда мама. На локомобиле приехал из клуба папа. Фанни встретила их в прихожей, подала поздний чай. Молли слышала приглушенные голоса родителей в гостиной, но даже не шелохнулась, хотя раньше наверняка побежала бы их встретить. Сейчас она могла думать только о Сэмми и о Геркулесе. Надо быть очень, очень осторожной. Никто ведь не знает наверняка, есть у нее эта самая магия или нет. В конце концов, могло ведь все это быть просто совпадением. Да и Сэмми не имеет к ней, Молли, никакого отношения. Это совсем другое дело. Так чего же она трясется? Почему приходится так себя успокаивать? Другу Сэмми уже ничем не поможешь, разве что самой отправиться на юг его разыскивать. Их ведь уже наверняка отправили из Норд-Йорка. Молли так и забылась тревожным зыбким сном, сидя, привалившись к стене. На следующий день вновь повалил снег. Повалил в таких количествах, что кое-где стали останавливаться паровики и локомобили. На улице выехало несколько зверообразного вида снегоуборщиков. Молли раньше всегда любила смотреть, как их лапы ловко загребают сугроб за сугробом, отправляя снег на транспортер. Из трубы валит пар, снег растапливается. Эта вода пойдет на всякие нужды в депо и мастерских. У рачительных хозяев Норд-Йорка ничего не пропадает зря. Голова у Молли после вчерашнего гудела и раскалывалась. Она попыталась было поконючить, но нарвалась на поджатые мамины губы и выразительно «Молинер Эвергрин!» Пришлось, выслушав многочисленные воспитательные тирады, выползать за дверь и тащиться в школу. За порогом по лицу сразу же хлестнула жесткая снежная крупа пополам с угольной гарью. Небо нависало, свинцово-черное, и дым из бесчисленных труб Норд-Йорка смешивался с низкими, перевалившими Карн-Дред облаками. До школы Молли последовательно налетела на констебля, едва увернулась от локомобиля и в последний момент выскочила из-под колес подкравшегося незаметно паровика. Вагоновожатый проводил ее возмущенным свистом. В школе тоже все пошло сикось-накось и шиворот на выворот. На математике Молли долго и тупо пялилась в написанную на доске задачу. Из гавани Дунбери и порта Норд-Йорк одновременно вышли навстречу друг другу дестройер и монитор. Перед глазами немедленно появлялся изувеченный канонир, и Молли аж затрясла головой, пытаясь избавиться от наваждения.
«Мисс Блэквотер, у вас горячка? Что за кривляние? Уже решили задачу? Покажите. Почему страница чистая? Что значит, еще не взялись? Посмотрите, другие уже заканчивают».
Молли обмакнула перо, но видела вместо разлинованной бумаги и набухающей чернильной капли лишь низкие тучи, косые шеренги бесконечных волн и борющийся с ними низкий монитор. Слева по борту вздымались дикие скалы негостеприимного вражеского берега. Над острыми вершинами то и дело что-то бесшумно вспыхивало, вернее, не совсем бесшумно, с коротким запозданием докатывались громовые удары. 14 дюймов, не меньше. 14-дюймовые орудия БЛМК-2, длина ствола 35 калибров, вес снаряда 1410 фунтов, максимальная дальность стрельбы. «Мисс Блэквотер!» Монитор с трудом удерживается на курсе. Оба его орудия главного калибра задраны вверх с наибольшим углом возвышения. Вспышка! Дым, вырывающийся из стволов. Корабельная артиллерия бьет перекидным огнем куда-то вдаль, за линию береговых скал. Море возле самого борта монитора вдруг вскипает. Черная вода сменяется вихрем белой пены, и могучий корабль вздрагивает, словно налетев на камни. Но нет, откуда здесь камни? По палубе, под струями секущего дождя, бегут матросы в штормовках, тащат нечто вроде здоровенного куска брезента. Из белой пены у борта возникает что-то истинно черное. Не поймешь, то ли камень, то ли живое существо. Это черное вздыбливается до самых лееров, металл гнется, палуба опасно кренится, и монитор, отчаянно гудя, словно призывая на помощь, дает задний ход. Инерция продолжает нести его вперед. Правый борт сминается, словно не из крепчайшей стали, а из гнилой фанеры. «Мисс Блэквотер!» Молли подскочила. «В кабинет директора! Немедленно!» Над ней нависала пышущая гневом математичка. Директриса, миссис Лингроув, к Молли вообще-то всегда благоволила. Еще бы, Молли всегда получала высшие баллы для школы на ежегодных городских испытаниях по математике, черчению и физике.
«Что случилось, Молли, дорогая? Ты нездорова? Миссис Панитис подала на тебя уведомление?» «Да-да, госпожа директриса».
Молли разглядывала носки собственных ботинок.
«Нездоровится?»
«Да».
«Почему же ты не пошла к фельдшеру, мисс Найтвок? Почему не заявила учительница перед началом урока?»
«Думала, что справлюсь, госпожа директриса».
«Ага», —
вздохнула мисс Лингроув. Она была уже не молодой и, несмотря на должность, не злой. В ее школе учениц секли, но так дело обстояло везде.
«Иди-ка ты домой, Молли».
Это было совершенно неожиданно.
«Домой, госпожа директриса?»
«Да, домой. Не до тебя сейчас. Ты отлично учишься, а каждый может почувствовать себя плохо. К тому же...»
Она встала, отодвинула штору.
«К нам опять пожаловал особый департамент. Что-то зачастили они последнее время».
Ноги у Молли почти превратились в кисель.
А что, если это за мной? Если они узнали, что я дружила с Сэмом, и теперь будут меня того? А что, если Билли попался и выдал, что это я послала его разузнать, что случилось с Сэмми, а до этого еще и с Геркулесом? Беги домой.
Миссис Линдгроув поднесла ладонь ко лбу, как бы в крайнем утомлении.
Выспись как следует. Расскажи папе. Доктор Блэквотер прекрасный врач, он, несомненно, разберется. Иди, Молли, иди. Мне надо встретить достопочтенных джентльменов департамента.
Молли кое-как собрала книжки, накинула куртку, в два оборота замотала лицо шарфом. Швейцар, мистер Баннистер, как раз читал доставленную по почте записку миссис Линдгроув, что ученица мисс Блэквотер отправлена домой распоряжением госпожи директрисы.
«Поправляйтесь, мисс!»
Он вежливо приложил два пальца к козырьку вычурной фуражки.
«Спасибо, мистер Баннистер, я...»
Молли не закончила. Широкие двери школы распахнулись. Пятеро или шестеро высоких мужчин в форменных кожаных пальто до самых пят, в высоких крагах, кожаных же перчатках и круглых очках-консервах, как у самой Молли, шагнули через порог.
«Минутку, мисс», — жестяным голосом сказал шедший впереди. «Покорнейше прошу задержаться. Проверка особого департамента. Пожалуйста, вернитесь в свой класс». «Мисс не здоровится. Она отпущена решением госпожи директрисы».
Отставной егерь мистер Баннистер чтил дисциплину.
«Она не умирает и не истекает кровью», — сухо возразил департаментчик. «Вернитесь в свой класс, мисс».
На рукаве у него, пониже эмблемы департамента, красовались три угольчатых шеврона, у остальных по одному. Делать нечего. Молли очень медленно повернулась на негнущихся ногах и потащилась следом за проверяющими. Один из них нес на плече треногу, двое других — камеру под холщовым покрывалом.
«Поторапливайтесь, мисс».
Мисс пришлось поторопиться. В классе уже шла знакомая процедура. Одна за другой девочки усаживались перед камерой, один досмотрщик крутил ручку, другой заглядывал куда-то в чрево аппарата. И несчастной бледной ученице, к ее великому облегчению, разрешалось встать.
«Мисс Блэквотер, ваша очередь».
Ей показалось, или досмотрщик с тремя шевронами как-то очень нехорошо на нее поглядел. Ноги по-прежнему еле слушались. Душа ушла в пятки, сердце бешено колотилось.
«Магия! Папа! Мама!»
«Смотрите в объектив, мисс, не вертитесь!»
— сухо бросил департаментчик. Молли собрала все силы и взглянула прямо в тускло поблескивающие линзы. В тот миг они показались ей нацеленным прямо на нее орудийным стволом. Рука в кожаной перчатке двинулась. Молли услыхала, как внутри камеры негромко шелестят зубчатые шестеренки. «Их не смазывали», — подумала она. «Давно уже не смазывали. Наверное, некому. Они там все такие важные, ловят тех, у кого проявляется магия, а до шестеренок в камере ни у кого не доходят руки». Она вдруг стала с такой настойчивостью думать об этих несчастных шестеренках, остающихся голодными без доброго машинного масла, что досмотрщику пришлось повторить ей дважды, что она свободна и может встать. Домой Молли летела. Слабость из ног ушла, словно по волшебству. Фанни, конечно, заохала и заахала. Из гостиной появилась мама, выразила некоторое беспокойство. Впрочем, у Молли не было температуры и вроде как ничего не болело.
«А, ну понятно», — переглянулись мама с Фанни. «Идите ложитесь, Молли. Уроки сделайте после, если будете хорошо себя чувствовать».
К вечеру Молли совсем пришла в себя. Она должна, обязательно должна повидать Билли. Он, небось, уже второй день ждет ее на остатках старой эстакады. Она была местом их с Сэмом. Теперь, похоже, будет ее и Билла. Из дома она смогла выбраться только послезавтра. Ничего сверхъестественного с ней за это время не произошло, и Молли слегка воспряла духом. Она осторожно повыспрашивала у папы, что может случиться с теми, кого отправили на юг из-за магии, найденной у кого-то в семье. А когда доктор Блэквотер выразительно поднял бровь, торопливо рассказала об исчезнувшей Дженни Фицпатрик. «Ничего плохого, конечно же», — пожал плечами папа и тотчас принялся немилосердно тереть свой многолинзовый монокль. «Разумеется, у кого нашли магию, тому не позавидуешь. Их держат в заперти, в особых камерах. Пока магия не достигнет...»
«Джон Каспер Блэквотер», — возмутилась мама,
Зачем вы ведете с Молли столь неподобающие разговоры?»
Папа немедля смутился и более не продолжал. С Билли они встретились, когда на Норд-Йорк опять навалилась метель. Зима выдалась куда холоднее и многоснежнее обычного. Билли замотал лицо шарфом, то и дело заходясь в кашле.
«Они забрали Сэмми, всю семью, и отца его тоже, представляешь? Привезли под конвоем!»
«Так, а у кого нашли магию-то?»
Билли только махнул рукой и поспешно спрятал мерзнущие ладони обратно в рукава худого пальто.
«У двоих сразу, представляешь? У мамаши Сэмюма и у его младшего брата».
«Погоди, у Джорджа, что ли?»
Билли покачал головой.
«Не смог узнать, но у кого-то из младших, да. И всех забрали».
«А как узнали-то?» — не отставала Молли. «В школе?»
«У мамки-то его, на фабрике. Внезапная проверка. Приехало две команды с этими, как их, ну, которые на треногах. Людей просвечивают. Говорят, тогда магия видна становится. А потом я узнал, и домой пришли. И давай всю ребятню просвечивать тоже. Ну и братца зацепили».
«Это ж жуть какая-то, да, Билли? Живешь, никого не трогаешь, а потом раз, и говорят, что нашли у тебя магию, и все.
«Это как чума красная», — авторитетно заявил Билли, шмыгая носом и безо всяких церемоний утирая сопли рукавом. «Тоже вот, живешь так, а потом раз! Сосед, старый Митч, рассказывал, в 76-м в Петуарии. Народ болел, то же самое было. Сегодня здоров, завтра кровью харкаешь, а послезавтра и вовсе помираешь. Так что, мисс Молли, еще что-нибудь для тебя узнать?»
«Нет пока», — вздохнула Молли. «Как мама-то у тебя? Работу нашла?»
«На биржу ходила», — скривился Билли. «Говорят, мы вам сообщим. Завтра к старым докам пойдет. Там паденную работу найти можно. И я вместе с ней, если ты, мисс, мне ничего не подкинешь. Ты подумай, точно никого поколотить не требуется».
Молли грустно покачала головой. «Никому уже не помочь. Ни робкой и молчаливой Дженни, ни верному другу Сэму. Остается только дрожать, вспоминая яркие пугающие видения и с Геркулесом, и с монитором. И как тогда, на последней проверке, теперь вспоминала она, старший из департаментских как-то нехорошо на нее смотрел. Или это уже, что называется, у страха глаза велики?» Мало-помалу приближалось Рождество. Молли старалась в школе, скоро дадут полугодовые табели, а мама не признает никаких оценок, кроме AAE, выведенных каллиграфическим почерком миссис Линдгроув. AAE — Above All Expectations — сверх всяких ожиданий. Билли крутился поблизости, но таким другом, как Сэм, все-таки не стал. Геркулес и релокация семьи Сэмми их сблизили, но не до тесной дружбы. На развалины старой эстакады Молли ходила по-прежнему. Почему-то там было легче справиться с собой, когда тоска становилась совсем уж черной. Билли словно чувствовал, возникал из вечерних сумерек, садился рядом. Они молчали. Иногда мальчишка осведомлялся, нет ли у мисс Молли какой-нибудь работы. Молли становилось стыдно. Она предложила как-то Билли несколько шиллингов просто так. Однако он отказался.
«Нет, мисс Молли, я так не привык. Мы с мамкой отродясь не побирались. Ничего, справимся».
В тот день Молли уныло шагала домой, увязая в нападавшем на день снегу. На остатках эстакады она просидела почти полчаса, но Билли не появился. Снега валили с самого начала декабря. Улицы Норд-Йорка было некому расчищать, машины не справлялись. И тогда Молли и увидела вновь Рускис. Трое. В ярких оранжевых жилетах поверх рубах знаменитые «Тулупс» куда-то исчезли. Они грузили снег в кузов автомобиля. Трое. Двое немолодых бородачей и тот самый мальчишка, которого она, Молли, впервые увидела возле ворот номер 14. Работали все они легко, словно и не приходилось им ворочить пласты слежавшегося снега, перемешанного с угольной гарью. Наблюдал за ними один-единственный констебль, и притом не похоже было, что он особо опасается побега своих подконвойных. Молли пригляделась. Нет ни цепей, ни каторжных ядер, ничего. Русских были свободны, ну, почти свободны. Отчего-то это разочаровывало.
варвары в книгах были дремучи, яростны, неукротимы и предпочитали смерть плену. Ну, разумеется, до того, как главный герой, джентльмен королевства или же леди, не объяснял им их заблуждение. Рускис, загадочные обитатели северных стран, областей за Карндредом, которые королевским картографам так и не удалось нанести на чертежи, не должны были покорно грузить снег. Вот просто не могли, и все. И уж в особенности не должен был старательно трудиться под присмотром одного единственного констебля мальчишка с соломенными волосами и жестким волчьим прищуром серо-стальных глаз. Не волк он уже тогда, Молли замедлила шаг и вдруг поняла, что Русский видит ее, и не просто видит, а знает, кто она, что узнает ее. Причем узнает, даже не повернувшись, не взглянув на юную мисс Блэквотер. Справа и слева по Плезент-стрит горели газовые фонари, светились витрины приличных, здесь других не водилось, магазинов. Торопливо шагали леди и джентльмены, медленно проезжали тяжелые локомобили, невдалеке свистел, готовясь отправиться от остановки, местный паровичок. Линия только пересекала Плезент-стрит. Помилуйте, мама Молли никогда бы не согласилась жить с этими ужасными свистками и гудками под самыми окнами. Тихо и мирно все. Стоит, позёбывая, еще один констебль, глядит на карманные часы, верно, кончается смена.
«Стой, куда?»
— Молли подпрыгнула. Из часовой лавки Каннингема и Прота, пригибаясь, вдруг вырвалась да нельзя знакомая фигурка, бросилась через Плезент-стрит, ловко нырнула чуть ли не под колеса локомобиля и помчалась дальше, к просвету между домами, где началась мусорная аллейка, что вела в сторону Гершифт-стрит. «Билли!» И что-то прижимает к груди. «Ой-ой-ой!»
«Стой, воришка!»
Вдогонку за Билли мчались сам мистер Каннингем, тощий, длинноногий, и двое его приказчиков.
«Держите его! Полиция! Полиция! Держи вора!»
Молли оцепенела, прижимая ладошки ко рту. Очень удачно, что по Азалия-стрит подкатывал паровик. Билли лихо проскочил прямо перед ним, несмотря на негодующие свистки машиниста. Мистер Каннингем и его приказчики поневоле замедлились. Однако на другой стороне Билли нарвался прямо на констебля, что сторожил троицу Рускис.
«Стой, паршивец!»
И констебль ловко соскочил с кузова локомобиля, направляя на Билли револьвер. Он не шутил. Билли растерялся лишь на самый миг, но констеблю этого хватило. Рука его в кожаной перчатке немедленно и крепко вцепилась Билли в воротник. С другой стороны Плезент-стрит показался хорошо знакомый локомобиль в цветах особого департамента. Билли забарахтался в воздухе, отчаянно пинаясь. Здоровяк-констебль легко удерживал его над мостовой.
«Держи! Вора!»
— подоспел запыхавшийся мистер Каннингем.
«Да, это он! Он! Благодарю вас, констебль!»
Двое старших Рускис по-прежнему меланхолично закидывали снег в кузов. Они даже не обернулись, словно показывая, что происходящее их никак не касается. Зато обернулся мальчишка. Впрочем, и он тоже смотрел отнюдь не на дергающегося Билли, он смотрел на Молли. Смотрел прямо в глаза, невежливо, нахально и совершенно, ну совершенно по-варварски, словно ждал чего-то. Констебль отвлекся, однако никто из Рускис не попытался бежать. Кидали себе снег, да и все. Равнодушные, покорные. Мальчишка же стоял, опершись на лопату, и глазел на Молли. Билли меж тем поставили на ноги, и мистер Каннингем, уперев руки в боки, что-то возбужденно излагал констеблю. Тот, успев пристегнуть Билли наручником к длинной и тонкой цепи, приклепанной к форменной портупее, с важным видом записывал показания владельца лавки в книжечку, поминутно кивая. Потом грубо дернул отворот пальто Билли, запустил руку тому за пазуху, извлек на белый свет что-то золотисто блеснувшее — карманный хронометр. Молли мысленно застонала. «Билли! Билли, ну какой же ты дурачок!» Она должна что-то сделать. Попавшегося на краже малолетнего воришку закуют, как взрослого, отправят к судье. Присяжных ему, само собой, не полагается. Судья определит наказание — работный дом для малолетних. Впрочем, это только так называется — работный дом. А на самом деле — чистая каторга. Она знала, где в Норд-Йорке такой дом. В южной части, за старыми доками, зажатый между двумя дымящимися трубами заводов, сталеплавильного и сталепрокатного. Видела тех, кто угодил в работы. Правда, видела всего один раз, когда они с мамой ехали на локомобиле к Южному вокзалу. Мама поджимала губы и громко жаловалась, что на здешних улицах приличному джентльмену, не говоря уже о леди, и появиться страшно. А Молли, расплющив нос о стекло, смотрела, смотрела и смотрела на громадные здания фабрик, казавшиеся неведомыми чудовищами, обвитыми паропроводами, словно кровеносными артериями и венами. Их соединяли арки эстакад, грубо склепанные из стальных ферм. По ним туда-сюда сновали паровики, иные, чем в городе. Низкие и пузатые, даже на вид куда мощнее. И рядом с ними, прямо по рельсам, тащилась длинная цепочка мальчишек в оранжевых жилетах поверх арестантских роб. Вот туда и попадет Билли. Он уже не сопротивлялся, шмыгал носом, глядя в землю. Локомобиль особого департамента притормозил было, однако не остановился, медленно проехал мимо. «Сейчас», — услыхала Молли. «Беги, Билли!» Она закричала. Или это ей только показалось? Однако она очень-очень четко вдруг представила, как у пыхтящего локомобиля, в который пленные русские сгрузят снег, из стопки врывается сноп пламени. Клапана срывает, из каждой муфты, из каждого золотника бьют струи свистящего пара. Локомобиль судорожно дергается, словно лошадь под кнутом. Констебль от неожиданности взмахнул руками, как-то неловко задел пряжку собственной портупеи, и она расстегнулась. Билли, не будь дурак, в один миг подхватил упавшую цепочку от надетого ему на запястье браслета и кинулся наутек в ту самую мусорную аллейку, оставив в руках констебля добычу — новенький хронометр. «Держи! Держи!» — хором завопили и констебли, и мистер Каннингем, и оба его приказчика. Не успевший далеко отъехать локомобиль департамента окутался паром и встал как вкопанный. Констебль дернулся было вдогонку за Билли, но вовремя вспомнил о вверенных его по печенью подконвойных. Мистер Каннингем топал ногами, но, получив обратно свои часы, гнаться за кем бы то ни было явно не намеревался. Оба приказчика тоскливо переглянулись и, вяло крикнув «Держи!» пару раз, затрусили следом за Билли ко входу в аллейку. «Не догонят ни за что», — подумала Молли. Аллейка соединяла Плезент-стрит и Амелия-роуд, а следующей была уже Гершифт с эстакадой скоростного паровика, за которой начинались совсем другие кварталы. Там Билли, если не знать, кто он, хоть год ищи, не сыщешь. Молли очень осторожно повернулась. Локомобиль, где еще совсем недавно гордо восседал констебль, замер, накренившись на бок. Одно из колес как-то странно вывернулось. Облако пара окутывало его по-прежнему, а язык пламени, вырвавшись из стопки, жадно лизал все вокруг, словно надеясь отыскать хоть что-нибудь годное в пищу, кроме холодного металла. Локомобиль особого департамента дал задний ход.
«Вот ведь что за чертовщина!» — констебль сокрушенно всплеснул руками. «Мистер, вы...
Каннингем, констебль. Микаэл Джей Каннингем-младший», — с готовностью выпалил хозяин часовой лавки.
«Мистер Каннингем, вы уведомление о правонарушении составлять желаете?»
Судя по виду констебля, ему этого бы отчаянно не хотелось. И мистер Каннингем все понял правильно.
«Уведомление о правонарушении, констебль? О, нет, к чему лишние бумаги? Похищенное возвращено. Мальчишка не нанес никакого ущерба. Наверняка уже далеко в своих трущобах. Вот благодарственное отнесение вашему начальству я бы составил с превеликим желанием, констебль».
«Весьма признателен, мистер Каннингем, весьма признателен», — подкрутил усы констебль. «Эй вы, работай давай!» — гаркнул он на пленных. «Что непонятно?»
«Работай! Труд! Труд! Быстро!»
Пленные задвигались чуть живее. Мальчишка коротко оглянулся, вяло и как бы равнодушно скользнул глазами по улице. Угол Плезент-стрит и Азалия-стрит уже возвращался к обычной жизни. Покачав головами и повозмущавшись падением нравов, шли себе дальше леди и джентльмены. Няня в длинном пальто что-то наставительно втолковывала мальчику и девочке лет 5-6, нагибаясь к ним и указывая пальцем на аллейку, где скрылся Билли.
Молли столкнулась с мальчишкой Русски взглядом и тотчас отвернулась. «Иди домой», — услыхала она. Не задаваясь вопросом, кто это говорит и откуда, просто сделала, как сказано. Позади нее локомобиль особого департамента замер возле вытянувшегося во фрунт констебля. Трое Рускис по-прежнему грузили снег, пребывая во все той же меланхолии.